Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Татьяна Ладяева и Илья Харламов. Илья, еще раз тебя приветствую.
Привет.
Российские власти заявляют, что будут активизировать усилия по развитию зеленой энергетики. При этом традиционные энергоресурсы не должны подвергаться дискриминации. О том, как обстоят дела с альтернативными источниками энергии и сможет ли Россия стать крупнейшим производителем солнечной, ветряной и гидроэнергетики, наш, я так понимаю, эфир вот этому и будет сегодня посвящен.
Совершенно верно. Понимаешь, на самом деле, вот, ну, есть конкретные новости, да, например, от Минпромторга, да, о том, что вот через некоторое количество лет, а именно в 2030 году автопроизводители отечественных будут обязывать какую-то часть, какую-то долю своей продукции делать зеленой, то есть, ну, что-то на вроде электромобилей или на каких-то других, но не углеводородных источниках питания, что называется, да, выпускать. Какова эта доля, видимо, обсуждается, то есть, ну, такой, как разные цифры звучат на самом деле, но это одна из, так сказать, это один из элементов, да. На самом деле на этом фоне есть и заявление, собственно говоря, Александра Новака, главы Минпромторга, что нельзя дискриминировать традиционные источники энергии, то есть, ну, те же самые углеводороды, да, условно говоря, там, нефть, газ, уголь, значит, из-за экологической повестки. То есть, потому что, ну, понятно, что надо сокращать выбросы всякой гадости в атмосферу, и при этом ведь идет исчерпание еще того, что лежит под землей, вот, в отличие от возобновляемых источников энергии, значит, но, по мнению вице-премьера, не должно одно другое дискриминировать. Но мы попытаемся узнать, а как это может быть, да, то есть, если развивается одна энергетика, то другая должна сокращаться, по идее, да, ведь энергопотребности...
Ну, это логично, же... да.
То есть, вот как делать упор на зеленую энергетику, но при этом не дискриминировать традиционную, это, наверное, главный вопрос. Попытаемся его задать председателю Российского экологического общества Рашиду Исмаилову. Рашид Айдынович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Скажите, пожалуйста, а что нужно, в принципе, делать, чтобы электромобили, они были более востребованными, чтобы они были популярны у нашего населения, чтобы их было больше на наших дорогах?
Стимулировать и создавать инфраструктуру. Это, ну, должно быть
финансово.
Удобно.
Финансово должно стимулировать?
Стимулировать можно, ну, в первую очередь, и налоговыми мерами. Это и снижение, допустим, налога на транспорт, это и ну, какие-то меры, которые связаны с тем, что, допустим, в Москве парковки бесплатно сделать. Ну и такая практика уже есть. Это все в комплексе работает, но самое главное — инфраструктура. Автовладелец частного автомобиля на электрической тяге должен понимать и знать, что в любом месте у него есть возможность зарядиться. Он не должен ездить, искать это ни по городу, ни тем более в сельской местности, за городом. Это должно быть очень удобно. Вот комфорт и удобно. Тогда будет некий тренд на увеличение количества и приобретаемой этой техники. Но у нас есть еще и общественный транспорт – это задача же государственной важности. И здесь, мне кажется, муниципальная власть должна социальную роль такую играть, социально-экологическую.
Ну вот про зеленый, да, про зеленый транспорт и Минпромторг говорит. Но, кстати говоря, ну, это отдельная история. Вот эти автобусы, которые в Москве есть, вот там, которые подсвечены всеми цветами радуги, там написано, это электробус, они стоят, если я не ошибаюсь, по полмиллиона долларов за экземпляр. Это как бы дороже самых дорогих, в общем, суперкаров, да. Непонятно, откуда берется эта цена, но, в общем, берется она. Рашид Айдынович, скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, должна быть Если про электромобили именно говорить, да, хотя мы сейчас еще и пошире с вами порассуждаем. Но вот, например, там бесплатные парковки. Просто есть пример Норвегии, которая лидирует в Европе, да, по переходу на зеленый транспорт. Там тоже вводили бесплатные парковки, а теперь их сделали обратно платными. То есть людей как бы завлекли в эту ловушку, да, а потом сделали опять платными, одеваться им уже некуда, они перешли на такой транспорт. Это нормально, как вы считаете? Надо по такому пути идти России?
Ну, нам до этого в любом случае далеко. Нам надо, конечно, сначала рынок насытить. Но здесь, видимо, чем-то было продиктовано действие, такие решения управленческих властей. Я бы немножечко затронул вопрос. Вы уже упомянули это в подводке об экономике вопрос. У нас все, что связано с озеленением в частности, переход на новые виды и транспорта, и топлива. Это все дорого, это все здесь экономически пока экономически неэффективно. Поэтому в любом случае здесь есть пока элемент субсидирования, государственной поддержки. Государство пока поддерживает финансово даже ту энергию, которую мы получаем из возобновляемых источников. Это солнце, ветер. Мы все это пока субсидируем, пока это на наших, так скажем, плечах налогоплательщиков. Но это история в долгую. Тренд глобальный, нам от него уже не уйти, мы в этой истории уже включены. И более того, если вы видите, что власти наши демонстрируют амбиции в части лидерства, в части каких-то позиций лидирующих в развитии этой темы, это все и в рамках декарбонизации, так называемой, снижения углеродного следа. Поэтому пока, к сожалению, мы дофинансируем всю зеленую историю в энергетике.
Ну да, а вот скажите, пожалуйста, дело в том, что там вот я, например, когда бывал за границей, в частности, в Европе, там подлетаешь к какому-нибудь немецкому городу, все поля утыканы этими ветряками, и не только к немецкому городу, а к какому-нибудь другому европейскому. У нас ветряков надо еще поискать. Понятно, что огромная территория, но, тем не менее, абсолютно несравнимое количество. Я вот просто мы тут с Татьяной вначале уже пару слов сказали, да, что вроде бы упор на зеленую энергетику делается.
Но при этом надо не дискриминировать традиционные.
Да, как это может быть? То есть, и, кстати говоря, опять же, заявляют о том, с одной стороны, что еще хватит на многие десятилетия нефти, газа, угля, и, в общем, никуда это не денется. То есть не надо об этом забывать, надо на это делать упор, как и раньше, как и там 50, и 100 лет назад. А с другой стороны, вот зеленая энергетика. Нет ли тут какого-то противоречия?
Нет, противоречия нет. Мы стараемся сбалансированно эту политику реализовывать, сбалансированно. Это значит, что у нас главное, чтобы не страдал бюджет, его наполняемость. Но постепенно, действительно, вы правы, тоже вы говорили об этом, вытесняется традиционная энергетика, вытесняется возобновляемая. Это тоже такой нарастающий тренд и тенденция. Но у нас есть еще одна проблема, она является, я бы назвал ее барьером для того, чтобы энергетика активно развивалась, возобновляемая, зеленая. У нас подключение к общей сети, но тоже, это очень сложная и экономическая, и технологическая история. У нас профицит мощностей сейчас. И нам, в принципе, вот по большому счету сейчас зеленая энергетика для потребления, она не так уж и нужна. Мы больше ориентируемся на развитие, на будущее. Сейчас у нас традиционная энергетика достаточно обеспечивает все необходимые мощности, но постепенно заменять ее придется. Но это вопрос времени,
вопрос денег. Скажите, вот все обеспокоены сокращением выбросов в атмосферу, да, углеводорода, да, если не ошибаюсь, и прочих там соединений вредных. Но это значит, что надо какие-то предприятия, заводы там и, так сказать, вообще производственные площадки переоборудовать таким образом, чтобы они энергию брали из других источников. То есть это огромные деньги, вот я к чему веду.
Кто
будет эти деньги инвестировать?
Сейчас этим есть программа нашего замечательного, любимого «Газпрома», который до 30-го года уже должен перевести, газифицировать практически всю территорию страны нашей. И это здесь очень большой потенциал, коллеги. Он связан с тем, что мы замещаем топливо на мазут и уголь вытесняться будет газом. Вот переход, вот это как раз и есть пример декарбонизации, то есть уход от грязных источников к чистым.
Ну, я просто я не совсем пойму, вы как специалист поясните, а газ это зеленая энергетика, что ли?
Она у нас, ее можно частично считать зеленой по сравнению с углем.
Поэтому, ну, понятно, говорим, уголь это вообще, это понятно, 19 век, что там говорить,
ну, тем не коптит менее,
небо,
тем,
да.
Тем не менее, у нас на угле очень много сейчас, у нас целая отрасль угольная, регионы угольные, это стратегическая отрасль, мы на угле, у нас огромное количество железнодорожной перевозки, экспорт у нас, уголь на экспорт идет, это существенная часть нашей экономики, от нее сейчас просто так не откажешься.
А куда куда девать эту отрасль, если мы на зеленую энергетику будем переходить? Это же сотни тысяч рабочих мест, да, это карьеры, да, это, правда, это покупатели, да, это железная дорога, это там, я не знаю, может быть, пароходы на угле у нас еще ходят. Вы не в курсе, кстати говоря?
Нет, насчет пароходов-то это вряд ли.
Ну, бойлерные всякие работают там.
Да. Все правильно, вы говорите с точки зрения, ну, экономики, стратегического подхода, наверное. Мы понимаем, что у нас транспортные все потоки задействованы на перевозку угля, да, у нас железная дорога загружена, тарифы специальные есть, и все задействованы вот в этой вот части, существенной части экономики. Просто так мы от нее, конечно, не уйдем. Но я хочу вам сказать, что у нас такой задачи, нет стратегической задачи сейчас, сразу, прям в ближайшие годы, переходить и замещать все на возобновляемые источники энергии. Эта история хорошая, она правильная, мы встроены в глобальную повестку, у нас есть обязательства, но нужно исходить из все-таки здравого смысла, не перебарщивать, что называется, с этим делом, потому что все-таки экономика должна быть, ну, как эффективной, и здесь приоритеты тоже не совсем, так скажем, в зеленое развитие должны выходить.
Скажите,
сбалансированно.
А вот если мы вернемся к тому, с чего мы начали, да, вот про транспорт, про личный транспорт, вот это вот план установить требования к производителям по доле, да, вот в продажах зеленого транспорта, начиная с 30-го года, а производители непосредственно, они к этой инициативе как будут относиться, ну, или уже относятся, да? Для них есть какая-то разница между производством вот того или иного транспорта и вот этой конкретной доли, которую
потому
хотят
что
установить?
Электротранспорт, он же подороже, да, это очевидная вещь. А им же надо еще избыть свою продукцию.
Ну, совершенно верно. На первом этапе в любом случае государственная поддержка нужна. Это и мировая практика показывает. Без стимулирования спроса на продукцию такие вещи, ну, как говорят бизнесмены, не полетят. Эта история тяжелая, ее надо раскачивать. Но раскачивать с помощью государства. Государственные заказы, и государственная поддержка, и налоговые льготы, и загрузка, наверное, и, как я уже сказал, общественного транспорта – это общественное благо. Вот общественное благо, я считаю, что здесь в первую очередь муниципалитеты, регионы должны переводить общественный транспорт на экологические виды. Это, кстати говоря, не только электротяга, это и газомоторка. Все, что уходит с бензиновых двигателей на другой класс, на другой уровень, это вот газомоторное топливо. Эта история у нас активно развивается. У нас проект «Экология», кстати говоря, самые тяжелые города с точки зрения качество атмосферного воздуха, они переходят постепенно на газомоторку, общественный транспорт переводится. Это тоже полезно с точки
зрения... Полезно, спора нету.
Воздуха, да.
Спасибо большое. Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, был с нами на связи.
Есть еще вот тут любопытное заявление, значит, председатель правления Международной энергетической компании Uniper SE Клаус Дитер Маубах, который заявляет, что может Россия стать крупнейшим, вот так, ни много ни мало, производителем солнечной, ветряной и гидроэнергетики. Ну, это надо тоже уточнять, да, с гидроэнергетикой.
Сколько стран нужно обойти еще,
да,
тогда,
ну, понятно, если стать... Да, ну, если крупнейшим, с гидроэнергетикой более или менее понятно. Понятно, а вот насчет ветряной и солнечной тут вопросы. Вот надо их задать.
Надо задать заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Юрий Германович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот мы задаем вопрос, переадресовываем, да, упомянутый Клаус Дитер Маубах, который говорит, что Россия может крупнейшим производителем стать солнечной, ветряной и гидроэнергетики. Как вы считаете, ну, действительно ли это так? Или все-таки это вот скорее для красного словца, что ли, сказано?
Ну, с моей точки зрения, я не знаю, почему он так сказал. В принципе, как говорится, нет ничего невозможного. Но, однако, возобновляемая энергетика, ну, то, что называется новая возобновляемая энергетика, это не без учета гидроэнергетики. В России развивается на данный момент достаточно слабо, там порядка 1%, если не меньше. Вот. И наиболее, например, большой производитель солнечных батарей является Китай. Вот. И каким образом мы сможем вот этот вот разрыв преодолеть, совершенно, как говорится, непонятно.
Ой, я не понимаю.
Главное, надо ли это делать.
Юрий Германович, извините, я, так сказать, не сосредоточил внимание на цитате целиком господина Маубаха. Он добавил, что если бы захотела, могла бы стать. Если бы захотела, не просто вот
но,
она...
Ну, видимо, мы не очень.
То есть надо захотеть. Вот в чем вопрос-то.
Ну, тут я бы так сказал, а смысл в этом есть или нет?
Ну, это... Да, вот как вы считаете, да.
Если бросить все силы на какое-то направление, то, в принципе, ну, как раньше это было, мы продвигались вперед на данном направлении. Но рационально ли это, имеет ли это смысл, это другой большой вопрос.
Ну, а вот вы как думаете, имеет смысл, это будет рациональным или не стоит?
Нет, не имеет смысла. Угу. Потому что, ну, понятно, во-первых, разрыв очень большой, это раз, а во-вторых, у нас есть, ну, я бы бросил, например, силы на другое направление. Вот сейчас развивается такая, вот даже есть специальные фонды, которые объявляют призовые, как бы, соревнования за некий призовой фонд по тому, чтобы научиться извлекать СО2 из воздуха. Ну, или из сред, скажем так, более общим. При решении этого вопроса, например, вещи, связанные с использованием ископаемой энергии, они бы в большей степени, например, снялись. И с этой точки зрения нам гораздо выгоднее, с моей точки зрения, вкладываться, вот, например, уж в такие разработки, чем пытаться догонять весь мир по ветряной и энергетике, и солнечной, тем более, что у нас-то, в общем-то, условия для, в целом по стране, для этих видов энергии не такие уж хорошие.
Но ветра-то хватает, и воды тоже много. А нет, вот нет, для солнечной точно неподходящая страна.
Да и вот... ветра, понимаете, ветра где, например... В районе Кольского полуострова там есть ветер, в районе Чукотки, ну и с восточной стороны, но там тяжелые достаточно природные условия. Вот в Калининграде только, в общем-то, неплохо, но это маленький кусок. Да. Я думаю, что если в целом посмотреть в масштабе страны именно, не локально, то, в общем-то, условия там, вот, например, в Саудовской Аравии, можно сказать, вот солнце замечательное просто по всей стране. Это да. А в России, я думаю, что условия не очень хорошие все-таки в целом.
А вот скажите, пожалуйста, вот я не могу с цифрами разобраться, да? Вот господин Новак говорит, что 41% энергобаланса России – это солнечная, ветряная, атомная энергетика и гидрогенерация, а в другом месте, ну, я посмотрел просто мировую такую раскладку, да, значит, пишут, что в России доля возобновляемой энергии, ну, видимо, может быть, это что-то другое, равна 0,05%. То есть 41% и 0,05%. Можете пояснение дать?
Ну, что я могу пояснение дать следующее. Дело в том, что есть различия. То есть есть так называемая новая возобновляемая энергетика. В основном это солнце и ветер. Ну, плюс там геотермальная, приливная и так далее. Вот. А есть традиционные. И вот в энергобалансах стран, например, вот в обзорах мировой энергетики, они часто просто разделяются. Вот гидроэнергетика, ну, атомная энергетика, она как бы особняком стоит.
Да, это мы отдельно сейчас, я хотел спросить отдельно. Ага, так-так.
Вот, вообще говоря, не относится. Но, тем не менее, она как бы сейчас все-таки признается более экологически чистой, поэтому можно ее как бы тоже учитывать. Так вот, гидроэнергетики и плюс атомная энергетика у нас действительно достаточно большая доля. А вот в солнечной и ветряной у нас как раз доля очень маленькая. Я говорю, что эта доля меньше 1%. Там уж, не знаю, не 0,05, наверное, но меньше 1%. Несмотря на то, что за последнее время определенное количество проектов развивалось. И я думаю, вот с этим связана эта несостыковка.
Скажите, пожалуйста, вот если про атомную энергетику говорить, я вот смотрю, опять же, мировой такой расклад, да, энергобаланса, и нефть до сих пор это 33%, в общем, как источник энергии, ну, то есть лидирует нефть все равно, кто бы что ни говорил, а нефть, в общем-то, пальму первенства держит и удерживает. А атомная энергия – это 4,3%. Я надеюсь, у меня корректные цифры, вот там, где я смотрю. Но это, ну, это по 2019 году. Но я не думаю, что что-то радикально поменялось там в прошлом году. Вот в этой связи атомная энергия. Я понимаю, что это дорого и, может быть, опасно, да, потому что где-то и сворачиваются какие-то проекты типа Германии. Но, тем не менее, вот куда относить нам атомную энергетику? В зеленую или не совсем зеленую? И почему ее доля, в общем-то, так мала по сравнению с углеводородами?
Ну, во-первых, это относительно молодая, скажем так, отрасль. Вот если там глобально посмотреть, то ведь сначала превалировал уголь в мировом балансе, да, потом он постепенно сменился на нефть.
А, ну он второе место, извините, что я перебиваю, второе место удерживает уголь до сих пор.
Конечно.
За счет Азии, прежде всего.
Да, вот, теперь он постепенно, вот, ну, за последнее время начинает как бы уступать свое место газу, но он реально не успел она ему уступить. Тут начинается вот сейчас возобновляемая энергетика, она начинает постепенно поджимать. Вот, с атомной энергетикой ситуация следующая. Значит, ну, во-первых, она относительно молодая по сравнению с остальными энергиями, которые у нас были. Во-вторых, очень сильно на нее повлияла авария Фукусимская в Японии. То есть после этого же вообще был, ну, можно так сказать, демарш многих стран, которые, в общем-то, чуть ли не готовы были тут же отказаться от этой атомной энергетики. Вот. И это очень сильно затормозило ее развитие. Вот эти 10 лет, они могли бы быть достаточно как бы критическими. Вот сейчас, особенно после коронавируса, значит, немножко вот эта вот оголтелость исчезает, и, например, даже Япония, она собирается в ближайшее время возобновлять работу Фукусимы и вообще дальше развивать атомную энергетику. Ну, там и определенные технологии безопасности тоже разрабатываются. Есть очень много информации, но, к сожалению, она как бы такая вот, нельзя ее четко проверить, что очень много стартапов, которые разрабатывают не только ядерную, но и термоядерную энергетику, причем в компактном виде и так далее, и тому подобное. То есть этот тренд постепенно как бы набирает обороты. Ну и за последнее время, на самом деле, сейчас вот мировое сообщество все-таки оно признает, конечно, пока что это опасный вид энергии, но тем не менее она его фактически приравнивает к зеленой. Поэтому я думаю, что это направление должно за последнее, в будущем, как говорится, развиваться. Но, к сожалению, общие тренды еще вот не очень ясны. Вот куда вы ни ткните, везде возникнет как бы неопределенность. Вроде может развиваться, вроде не может. Есть такие возможности, есть сякие. И пока вот куда это все двинулось, пока не ясно.
Да. Ну, вы скажите, а среди стран чемпионы по доле зеленой энергетики, по крайней мере, вот тоже как есть информация, это Португалия, Бразилия, Финляндия, Германия и Швеция. А какие, может быть, методы, скажем так, да, схему нам надо у них перенять?
Да, что они использовали как стимулы?
Нет, подождите, давайте так, каждая страна имеет свою специфику.
Ну, давайте на европейцев ориентироваться, там, на шведов, на финнов, на немцев.
Тут, в общем-то, все равно, например, ну, Бразилия та же, у нее специфика в чем? Она занимается биоэнергетикой в основном. У нее очень хорошие были показатели по производству биотоплива, и это вот является основой ее, ну, вот исторически так сложилось. Вот. Что касается Европы, значит, у них там вследствие достаточно высокого технологического уровня, ну и, естественно, определенной как бы направленности. Ну, тут можно много на самом деле сказать, и почему это так вот, как говорится, происходит. Вот, они начали двигаться в сторону вот этого возобновляемой энергетики. Но совершенно не факт, что они готовы отказаться от углеводорода. Вот возьмем ту же самую Германию, где Атомные станции практически будут закрыты, по крайней мере, пока сейчас такая ситуация.
Это после Фукусимы, по-моему, да, там они начали сворачивать?
Они начали это все активно очень сворачивать, и развивают сейчас очень сильно возобновляемую энергетику, у них, значит, больше половины уже вот производства электроэнергии, производства электроэнергии у них уже возобновляемая, если не больше, они очень быстро в этом развиваются. Но тем не менее, они не собираются, в общем-то, отказываться от газа.
Ну, это мы видим по Северному потоку 2, например, да?
Да, по Северному потоку, собственно, как все это происходит. И мало того, они пытаются еще ориентироваться также на водородную энергетику в будущем, пока это просто такие, можно сказать, планы. Использовать для этого газовую инфраструктуру и так далее. То есть здесь такая тоже диверсификация наблюдается. То есть не очень еще понятно, в какое все-таки направление это выльется.
В общем, ну, Германия... и примеры, какие брать, нам тоже тогда пока, наверное, не стоит.
Россия
нам
должна идти своим путем.
Да. Спасибо большое. Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов, был с нами на связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. США обсуждают с Россией возможный саммит президентов Джо Байдена и Владимира Путина, но время и место не определены. Об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. Он повторил, что с точки зрения Байдена саммит будет полезен для установления лучшего взаимопонимания между странами. Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Минздрав Албании зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник ВИМ». Первая партия препарата уже поставлена в страну. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Таким образом, вакцина зарегистрирована уже в 64 странах с общим населением более 3 миллиардов человек. Германия, Франция, Италия и Испания выразили сожаление из-за отсрочки парламентских выборов в Палестине и призвали палестинские власти как можно быстрее озвучить новую дату выборов. Об этом говорится в совместном заявлении МИД этих стран. Председатель палестинской национальной администрации Махмуд Аббас накануне объявил о переносе президентских и парламентских выборов. По его словам, причиной переноса стал отказ Израиля допустить проведение выборов в руководящие органы Палестины в Восточном Иерусалиме. Минздрав России взял под контроль ситуацию с оказанием медпомощи пострадавшим в крупном ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Между тем, в Минздраве региона заявили РИА Новости, что 2 подростков после ДТП эвакуируют в травмоцентр краевой столицы, 4 находятся в состоянии средней степени тяжести, их переводят в детскую краевую больницу, 3 детей остаются в районной больнице. По предварительным данным, в 16:40 на 535-м километре автодороги Астрахань-Ставрополь столкнулись 3 автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования. По предварительным данным, погибли 5 человек. Всемирная легкоатлетическая ассоциация World Athletics выдала статус нейтральных атлетов для участия в международных соревнованиях 3-кратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Лосицкена, чемпионки мира в прыжках в шестом Анжелике Сидоровой, прыгуну в высоту Илье Иванюку и прыгуне в шестом Оксане Гатауллиной. Совет ассоциации 18 марта вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх и важнейших международных легкоатлетических турнирах. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только...
В эфире Татьяна Ладяева и Илья Харламов. Илья, еще раз я тебя приветствую. Да,
приветствую.
Продолжаем говорить про развитие зеленой энергетики. Правильно?
В России, в мире. О перспективах, да.
И с нами на связи руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьеш. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Юрьевич, здравствуйте.
А вы не могли бы нам прокомментировать, с вашего позволения, вот такую позитивнейшую новость от золотодобывающей компании «Полюс», которая сделку по покупке зеленых сертификатов совершила, да, и полностью, как пишут СМИ, перешла на возобновляемую энергию. То есть что все это значит?
Это значит, что... Во-первых, золотовалютные резервы нашей страны будут пополняться, предложение, значит, будет расти, но надо учитывать, что в последние, значит, месяцы Центральный банк перешел от политики, значит, ограничения покупки к политике покупки золота. И, кстати, не только Центральный банк. Вот последние дни показывают мая, что и американцы, и азиаты в какие-то периоды времени в эти два дня тоже покупали золото, и цена золота немножко пошла вверх.
Да, немножко не, даже не про золото. Вопрос, да, про зеленую вот энергетику, что компания «Полюс» перешла на возобновляемую энергию. Вот мы говорим как бы о зеленой энергетике. Хочется понять, это какой-то уникальный опыт или другие компании тоже способны это сделать?
Конечно, все наши компании готовы в той или иной мере использовать зеленую энергетику. И «Полюс», разумеется, это делает, но я бы хотел предупредить, что, значит, не надо сводить все к зеленой энергетике в энергопотреблении «Полюса», потому что все-таки это Сибирь, это Дальний Восток, и наша страна не радует, значит, большому количеству солнца. Возобновляемая энергетика, ведь все-таки, ну, два источника – солнце и ветряки. Значит, в Сибири и на Дальнем Востоке ветры, конечно, очень сильные, вот, но надо иметь в виду, что рядом с ветряками ничего не растет. И вот здесь серьезные ограничения есть. И недаром зеленая энергетика у нас в общем балансе, значит, производства энергии составляет всего 0,3%. Mm-hmm. Это не просто так, не потому что идиоты здесь сидят и негодяи, которые гробят, так сказать, природу. Вот. А вот ветряная энергия немножко побольше, там 1,3 миллиарда, значит, киловатт-часов в годовом выражении. Но все равно эти 0,3 и 1,3 это, ну, крохи по сравнению с тем, что создается другими источниками, тепловыми, гидроэлектростанциями, а главное, атомными электростанциями. Вообще такое впечатление, что в России все-таки главное направление – это атомная энергетика. Мы северная страна, у нас высокие широты, и солнышка у нас маловато.
А скажите, пожалуйста, Игорь Юрьевич, а вот атомная энергетика в России как развивается? Строятся ли новые станции? Да, все знают, что портфель Росатома, портфель заказов, связанных с другими странами, весьма большой, крупный, толстый, можно даже сказать, портфель. А в России-то что с атомной энергетикой происходит?
И в России тоже все в порядке. Я вот все время смотрю, значит, передачи, ролики, есть такой... Значит, люди такие у нас появились, которые занимаются исключительно тем, что показывают, что у нас вводится. Так вот, каждый день, ну, каждую неделю, во всяком случае, что-то в атомной энергетике вводится. И я хотел бы особенно обратить внимание на то, что мы новое направление развиваем и очень активно развиваем. Это атомная энергетика для северных широт. Это уникально, это здорово, это вот мы очень правильно делаем. Хотя, конечно, это дорого. А вот еще... Это дорого, но это востребовано в мире. И для нас тоже, конечно. И особенно, понимаете, об этом не очень много говорят, потому что, конечно, это делается прежде всего для военных.
Ну да. Еще,
знаете, не значит, что этого нет.
Да, вот хотелось бы что спросить, с вашего позволения, Игорь Юрьевич. Дело в том, что, ну вот, можно вспомнить о Грете Тунберг и о прочих там экоактивистах, да, и, ну вот, уже появилось даже такое выражение «экобесие», да, ну, по типу коронабесия, знаете, тоже некоторые применяли вот такой термин, странный термин, но не в этом дело. То есть, с одной стороны, понятно, что экология – это тренд, это, ну, если угодно, мода, ну, кстати, она вряд ли вредная, да. С другой стороны, есть реальность и есть интересы крупнейших корпораций, которые занимаются теми же самыми углеводородами, да, и они будут отстаивать свои интересы. Как здесь найти золотую середину? Ну, очевидно, что на планете увеличивается количество людей, растет количество производств, а, собственно, атмосфера-то, она не изменяется, да, и она не должна, в общем, подвергаться сильному воздействию вредных выбросов. Где золотую середину найти и как?
Безусловно, просто нужно иметь в виду все источники загрязнения атмосферы. И я хотел бы обратить ваше внимание и наших слушателей на то, что самым главным, самым объемным источником СО2 в атмосфере являются болота. Болота, метан, который они производят.
А можно вот сравнить? Метан никто да, не можно, можно в процентах сравнить можно. С промышленностью вот этой глобальной, мировой? Неужели болото больше отравляет атмосферу?
Да. Значит, то, что выделяет болото, если принять за там, 100%, то, что промышленность, так сказать, выделяет, это 1.5% всего.
Вот это да.
Понимаете? Масштабы другие. Угу. Вот надо собирать метан, который болото выделяют. А в Бразилии какие болота? У нас какие болота? Это же ну, огромные пространства.
Вот. Слушайте,
но,
а
конечно,
это
требует...
Игорь Юрьевич, а болото это может... Да, болота могут стать вообще-то каким-то коммерческим проектом. То есть из болот можно извлекать какую-то пользу энергетическую. При этом выбросы сокращая в атмосферу. Смотрите, тут вообще схема, сплошная
схема
выгода. Да, сплошная выгода.
Понимаете, болото очень трудно осваивать. Вот, и потом мы же с вами совершенно не представляем себе последствия. Если мы начнем так безудержно, значит, поглощать этот метан, не произведет ли это в атмосфере какие-то необратимые тоже процессы? Это же все нужно изучать. В это все надо вкладываться. Вот. А мы, к сожалению, вот эту зеленую энергетику, к сожалению, значит, превращаем в политическое помело, которое, значит, сметает все на своем пути. Это бедная Грета, которая стала притчей во языцах, но у нее просто, это бедный ребенок, конечно, попала просто жернова какие-то. Это ужасно.
Но она, по-моему, вот. Девочка потом, с характером все-таки и сама по себе.
Она с характером, но этот характер, мне кажется, он больше связан с психическим состоянием.
Ладно, не будем.
Не будем
о медицине не будем, давайте об энергетике, да?
Да, не будем о грустном, да. Вот. И я хотел еще вот что сказать. Да. Кроме болот этих, значит, у нас еще очень важная вещь, о которой вообще никто не задумывается, и нужно обязательно, ну, как бы рассуждать об этом, выдвигать это в общественное мнение, как-то внедрять. Вот смотрите, это для России особенно характерно. Мы все работаем на своих садовых участках, ну, анмас. Да? Ну, это привычка, это традиция российская. Не думаю, что мы такие уж прямо оригинальные. И в Китае тоже работают на своих участках, и в Индии. Вот. Много людей работает на своих участках. Они потребляют энергию, правильно? И они чего-то производят. Вот резко увеличивается поголовье скота. Скот не только ест, он выделяет фекалии, которые тоже имеют, значит, вот, газы. Вот. И такого количества скота на Земле никогда не было. Это тоже, сельское хозяйство тоже выделяет в атмосферу довольно много, значит, вот, этих вредных газов. Вот. Конечно, это не сравнить с болотами, но тем не менее это есть. Но на это же никто не обращает внимания. Вот. Но коровы есть, вот, мы же едим мясо.
Ну, понятно,
ну и слава богу. вот этого баланса, к сожалению, никто не подводит, никто не хочет этим заниматься. Потому что за это не платят деньги. Платят деньги за разговоры про то, что нужно сохранять, значит, природу. И никто, кстати говоря, не считает необходимым серьезно задумываться над тем, а вот новая экономика, она сколько энергии потребляет? Оказалось ведь, что энергии для новой экономики нужно в разы больше, чем сейчас. А как ее производить-то?
А какой это тогда же, первый практический шаг, по вашему мнению, должен быть? Вот чтобы дальше разговоров мы зашли.
Да, нужно, конечно, развивать, вот я говорю, природную вот эту вот энергетику, в том числе и с болотами, и, конечно, атомную энергетику. То, что немцы, скажем, отказались от атомной энергетики, извините, не от большого ума. Просто нужно заниматься как следует этим, нужны специалисты, нужна безопасность и так далее, и так далее. Даже японцы уже задумываются над тем, что хорошо бы вернуться к атомной энергетике. Действительно, это очень важный, так сказать, путь, его никто не отменял. И будущая энергетика, конечно, в этом. И она, кстати говоря, если заниматься по-настоящему безопасностью, вот, она тоже зеленая энергетика.
Игорь Юрьевич, спасибо большое. Спасибо большое. Игорь Варьеш, руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ, доктор экономических наук, был с нами на связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. США обсуждают с Россией возможный саммит президентов Джо Байдена и Владимира Путина, но время и место не определены. Об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. Он повторил, что с точки зрения Байдена саммит будет полезен для установления лучшего взаимопонимания между странами. Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Минздрав Албании зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник Ви». Первая партия препарата уже поставлена в страну. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Таким образом, вакцина зарегистрирована уже в 64 странах с общим населением более 3 миллиардов человек. Германия, Франция, Италия и Испания выразили сожаление из-за отсрочки парламентских выборов в Палестине и призвали палестинские власти как можно быстрее озвучить новую дату выборов. Об этом говорится в совместном заявлении МИД этих стран. Председатель палестинской национальной администрации Махмуд Аббас накануне объявил о переносе президентских и парламентских выборов. По его словам, причиной переноса стал отказ Израиля допустить проведение выборов в руководящие органы Палестины в Восточном Иерусалиме. Минздрав России взял под контроль ситуацию с оказанием медпомощи пострадавшим в крупном ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Между тем, в Минздраве региона заявили РИА Новости, что двоих подростков после ДТП эвакуируют в травмоцентр краевой столицы. Четыре находятся в состоянии средней степени тяжести. Их переводят в детскую краевую больницу. Трое детей остаются в районной больнице. По предварительным данным, в 16:40 на 535-м километре автодороги Астрахань-Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования. По предварительным данным, погибли 5 человек. Всемирная легкоатлетическая ассоциация World Athletics выдала статусы нейтральных атлетов для участия в международных соревнованиях трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Лосицкена, чемпионки мира в прыжках шестом Анжелики Сидоровой, прыгуну в высоту Илье Иванюку и прыгуне шестом Оксане Гатаулиной. Совет ассоциации 18 марта вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх и важнейших международных легкоатлетических турнирах.